И вдруг мать Натальи вскочила и стала знаками объяснять, что произошло. Никогда до сих пор она не делала это так быстро и так агрессивно. Это поистине было похоже на крик. Думаешь, на языке жестов нельзя кричать? Я взял с письменного стола у окна папку с бумагой для рисования, разложил несколько листов на ковре и принялся писать. Наталья ходила по комнате. Она смотрела на мать и читала то, что я писал на полу. Она была так красива, с огромными от удивления и блестящими от слез глазами, взлохмаченными волосами, в просвечивающей, когда она приближалась к столу, где стояла настольная лампа ночной рубашки, которая, казалось, распирала ее большая высокая грудь. Даже в такой момент я не мог, глядя на нее, не испытывать желания. В 8 утра я стоял у кабинета отца Натальи. Он почти не разговаривал со мной. Узнав, в чем дело, он указал мне на кресло, подал нераспечатанную пачку сигарет и стал звонить. Руки у него ходили ходуном от волнения. Порой ему было трудно набрать правильный номер. Я сидел в кресле напротив него и разглядывал кабинет. Всюду были фотографии Натальи. Он все устроил. Направление из Министерства иностранных дел вместе с рекомендательным письмом министра здравоохранения, служебный заграничный паспорт, чек на получение валюты в сумме, 20-кратно превышающий тогдашний годовой лимит, а также распоряжение о госпитализации на отделение с подписью какого-то важного партийного бонза из Львова. Через 11 дней Наталья выехала во Львов с восточного вокзала в Варшаве. На вокзале мы были за 2 часа до отправления поезда. Я курил сигарету за сигаретой, она была счастлива. И только мать Натальи была на удивление грустна и все время осматривалась вокруг. У меня кончились сигареты. Я побежал к киоску на соседнем перроне. На скамейке за ним сидел отец Натальи. Меня он не заметил. Когда поезд исчез за поворотом, мать Натальи взяла меня под руку, и мы пошли по перрону к спуску в туннель. Когда мы были уже в туннеле, она вдруг остановилась, подняла мою ладонь и коснулась ее губами. Она не произнесла ни слова, только смотрела мне в глаза. Мы так стояли несколько секунд. Операцию Натальи должны были делать через 2 недели. Ее отец ежедневно звонил во Львов, в клинику. Потом он перезванивал мне, а я матери Натальи. Между собой ее родители так и не разговаривали. Странное это было чувство знать, что, возможно, Наталья стоит у телефона, но поговорить с ней нельзя. Чувство бессильности. Наталья писала письма. Каждый день по 3 письма. Матери, отцу и мне. Она писала чудесные письма. Я это точно знаю. Ее мать читала мне каждое полученное ею письмо. 2 раза. 1 раз по телефону, сразу после того, как вскрывала конверт, а потом еще раз вечером, за ужином. Я каждый вечер бывал у нее. Я же прочитал ей всего 1 письмо. Точнее сказать, не прочитал, продекламировал. И то только через 3 года. Я знаю его на память и никогда не забуду. Никогда. Якуб, милый, я так по тебе скучаю, что у меня даже в ушах шумит. Представляешь, у меня, у глухой, шумит в ушах от того, что я скучаю по тебе. Я не могу с этим совладать. Ты был всегда. Просто пришел с улицы, и так стало. Ты был всегда с тех пор, как я люблю тебя. Но и прежде тоже, потому что никакого прежде до тебя не было. Знаешь, я всегда немножечко скучала по тебе, даже когда ты был со мной рядом. Скучала как бы чуть-чуть, про запас, чтобы потом, когда ты пойдешь домой, не так сильно скучать. Но это все равно не помогало. Говорила ли я тебе, что когда я стану слышать, я первым делом научусь произносить твое имя на всех языках, но прежде всего по-русски. А когда я вернусь, то сяду к тебе на колени, положу руки тебе на плечи и буду целовать твое лицо. Сантиметр за сантиметром. Обещай, что не разденешь меня, пока я все его не исцелую. До операции осталось всего только 2 дня. Я жду. Это такое торжественное ожидание. Я чувствую себя так, будто приближаюсь к посвящению в очередную тайну. Якуб, милый, ты ведь понимаешь,